Глава вторая. Кофейные разговоры. Рука с ключом слегка дрожала. Рада входила в бывшую квартиру прадеда с опаской. Боялась очутиться в старом, затхлом помещении, пахнущем болезнью и смертью. Ей доводилось бывать в жилище одиноких стариков. И только сейчас девушка осознала, где именно собирается прожить все лето. Протяжно застонала, открываясь массивная стальная дверь. Из квартиры пахнуло пылью и, как ни странно, сеном. Неприятных, кислых и тяжелых запахов болезни и старости, которых так боялась девушка, не было. Нащупав выключатель на стене, Рада зажгла свет и огляделась. Небольшая, около 2 квадратных метров прихожая, отделялась от комнаты узким одежным шкафом. На открытой вешалке все еще висела добротная кожаная куртка, не из дешевых. Внизу стояли 2 пары ботинок, черные и коричневые, и те, и другие начищенные. На тумбочке со строгим зеркалом пара газет полугодовой давности, пачка дорогих сигарил и перчатки. Не похоже было, что здесь жил одинокий старик. Казалось, квартира принадлежала респектабельному мужчине средних лет. И он не умер, а вышел погулять или в магазин. О том, что квартира пустует достаточно давно, говорил лишь толстый слой пыли на светлом ламинате. Рада не стала разуваться, решив, что пол все равно придется мыть, и пошла в погруженную в сумрак комнату, видимо, служившую то ли залом, то ли кабинетом. Занавешенные тяжелыми шторами окна казались особенно унылыми. Рада замерла напротив них и внезапно заметила мелькнувшую за тяжелой тканью тень, очень похожую на человеческую. Крик застрял в горле. «Что за черт?» – пробормотала девушка и кинулась вперед, чувствуя, как быстрее начинает стучать сердце. Рванула шторы и уставилась в пыльное окно, выходящее во двор. «Ничего не понимаю», – пробормотала Рада, снова задернула плотную ткань, отступила, но на сей раз не заметила ничего странного. Обычные шторы на обычном окне. Девушка еще немного постояла, всматриваясь, но потом поняла, что, вероятнее всего, ей почудилось. Рада тряхнула волосами, потерла руками лицо, пытаясь прийти в себя, и продолжила осмотр. Угловой диван стоял рядом с журнальным столиком. Массивный письменный стол в углу, наполированный, имитирующий камень столешницы – девушка, к величайшему удивлению, обнаружила закрытый ноутбук. Стены от пола до потолка занимались стеллажи с книгами. Дома у родителей тоже имелась неплохая библиотека, но она не шла ни в какое сравнение с той, которую собрал прадед. Можно было насчитать не 1 сотню корешков. Рада медленно прошлась вдоль полок к окну. Провела рукой по старым шершавым переплетам, даже не обращая внимания на заголовки. Она успеет их изучить позже. Сейчас же есть лишь время оглядеться по-быстрому. Девушка раздернула темно-коричневые золотистым орнаментом шторы, и в большое окно хлынул солнечный свет. В воздухе тут же сверкнули переливающиеся пылинки, и Рада интуитивно попыталась разогнать их ладонью. «Здесь точно стоит как можно быстрее все вымыть», – решила она, «а то уже в горле першит от пыли». Квартира удивила. Рада рассчитывала получить свободную, собственную жилплощадь, а оказалась в сундуке с загадками. Здесь было чисто, аккуратно и дорого. Прадед не бедствовал и, похоже, находился в здравом уме и твердой памяти. Иначе чем объяснить ноутбук и книги? Видимо, Степан Григорьевич не чуждался технического прогресса. Вторая комната, в которую вела темно-коричневая дверь со стеклом, оказалась маленькой спальней, примыкающей одной стеной к общей кухне. Именно здесь сделали перепланировку, о которой сказал мрачный провожатый. Часть комнаты отгородили, и сейчас там находился индивидуальный санузел. «Ничего примечательного», – заключила Рада, заглянув в приоткрытую дверь. «Белая раковина-тюльпан, скромная душевая кабина и унитаз. До батареи до сих пор висит темно-синее полотенце. Вот сама спальня Раде не понравилась. Эта комната была совсем старческой. Узкая кровать на панцирной сетке, платяной шкаф у стены и тумбочка с лекарствами. «Здесь я спать не буду», – заключила девушка и торопливо вышла. Находиться в спальне было не очень приятно. Рада не могла отделаться от ощущения, что прадед, вполне возможно, умер именно здесь. От этих мыслей по спине пробегали мурашки, и хотелось очутиться как можно дальше. Вернувшись в зал, девушка испытала облегчение. Присела на широкий диван и, наконец-то, скинула туфли. Ноги гудели, и нестерпимо хотелось выпить кофе. Рада закрыла на секунду глаза, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Стоило составить план действий. Завтра с утра нужно сходить к нотариусу, а сегодняшний вечер можно посвятить уборке, и хорошо бы купить кровать в спальню. Жаль, личных денег у Рады было немного. Девушка торопливо открыла конверт с оплатой за квартиру, который передал парень, и присвистнула, увидев сумму. Потом мысленно поделила ее на 6 месяцев со дня смерти прадеда и решила, что выгонять рыжую не будет. Если уж она не мешала прадеду, ей точно не помешает. А деньги за аренду квартиры будут очень кстати. Того, что скопилось за полгода, хватит не только на кровать с матрасом, но еще и останется на комфортную жизнь в течение как минимум месяца. А если экономить, и 2. Одна проблема решилась сама собой. Хотя бы работу на лето искать не придется. Настроение улучшилось. Рада достала из рюкзака открытые сланцы, гель для умывания и новые полотенца. Самые важные вещи. Переобулась, умылась и вышла на кухню в надежде раздобыть кофе. На натуральное она, конечно, не рассчитывала, но планировала выпросить у своей квартирантки хотя бы пару ложек растворимого. Рыжая сидела на подоконнике с чашкой ароматного кофе в руках. Одуряющий запах плыл по помещению. У Рады даже потекли слюнки. Похоже, художница тоже любила божественный напиток. И не растворимый, а молотый. «Хочешь?» – поинтересовалась рыжая, лукаво улыбнувшись. «В турке еще осталось, наливай». «Чашки в верхнем левом ящике. Стеклянная с панорамой города – его любимая», – с легкой грустью сказала она и тихо добавила. «Я ее подарила на день рождения, 2 года назад». В ее голосе прозвучала тоска, и Раде стало не по себе. Посторонняя девушка, квартирантка, оказалась ближе прадеду, чем она сама. Разве это правильно? Рыжая прислонилась спиной к откосу. Она отмылась от краски и распустила волосы, которые теперь золотились в лучах солнца и напоминали нимб. Мелкие кудряшки, торчащие в разные стороны, словно солнечные лучики. Волосы у рыжей были довольно длинные и спускались ниже лопаток, но основная их часть сосредоточилась вокруг миловидного лица, по форме напоминающего сердце, острый подбородок, широкие скулы и ямочки на щеках. «Какой он был?» – наконец решилась спросить Рада. Достала из шкафа кружку, про которую говорила новая знакомая, и плеснула в нее все еще ароматный, но уже слегка остывший кофе. «Странный», – не задумываясь, ответила художница, крепче обхватив глиняную чашку. У рыжей были короткие ногти, не покрытые даже прозрачным лаком, длинные пальцы и худые запястья с тонкой фарфоровой кожей, сквозь которую просвечивали голубые вены. Девушка походила на фею, хрупкое волшебное существо. Ей ли говорить о странности? «Странный?» – Рада усмехнулась и присела на табуретку. «Очень уж расплывчатое определение». «Поверь, оно ему подходило». Рыжая спрыгнула с подоконника и поставила кружку в мойку. «Так ты заберешь картину?» – сменила она тему. Видимо, говорить про Степана Григорьевича художница почему-то не хотела. «Заберу», – Рада пожала плечами. «Если расскажешь, с чего ты ее рисовала?» «Даже покажу», – ответила она, исчезла за дверью и вернулась буквально через минуту. «Вот», – рыжая протянула помятый, испачканный масляной краской альбомный лист. Саму картину в раме она прислонила к кухонному шкафчику. Рада осторожно развернула листок и поняла, что это ничего не дает. У нее в руках оказалась обычная ксерокопия не очень хорошего качества. «Мне кажется, это сделано из какого-то журнала или из книги. Я еще ругалась, что рисовать копию с ксерокопией репродукции, да еще такого качества, просто невозможно. Здесь же и цвета толком не разглядишь, и лицо, хоть и хорошо видно, рисовать неудобно». А он мне тогда ответил: «Алена, ты же девочка талантливая. Уверен, что сама додумаешь так, как нужно». Я вообще предполагала, что Степан Григорьевич хотел обновить интерьер и поддержать меня. Зимой как раз было плохо с деньгами. Думала, Новый год буду отмечать в лучшем случае с бутылкой пива. А тут он так вовремя со своим заказом. Здесь вроде бы какие-то буквы. Рада попыталась разглядеть надпись под копией портрета. Но она была очень маленькой, и на буквах стояла большая зеленая клякса. «Говорю же, этот портрет из какой-то книги или журнала». «Странно. А почему у этой девушки на плече нет бабочки? А на твоей картине есть тоже желание прадеда?»
«Нет».
Казалось, рыжая немного смутилась, закусила губу, словно размышляя, сказать или нет. Но потом отшутилась, улыбнувшись. «Бабочка прилетела сама. Но, согласись, она неплохо тут смотрится».
«Неплохо», – согласилась Рада. «Ты не против, если я заберу и образец? Вдруг удастся найти, откуда он?»
«Конечно, забирай. Зачем он мне? Он и сохранился лишь потому, что я хламьевщица. Убираюсь редко, а уж выкидывать нажитое непосильным трудом добро и вовсе не люблю».
«Даже мятые листочки?» – Рада не смогла сдержать улыбку. Рыжая ей нравилась. Непосредственная и открытая. С такими просто найти общий язык.
И их тоже. Против натуры не попрешь.
Рыжая улыбнулась и направилась к двери. Но Рада ее остановила, спросив. «Слушай, если ты портрет нарисовала давно, то почему прадед его не забрал?»
«Тут вообще странная история».
Художница покорно развернулась и прислонилась к дверному косяку. «После того, как я закончила работу, Степан Григорьевич пришел и посмотрел. Причем изучал очень внимательно. В каждую черту вглядывался. Даже проверял слой краски или как мазки положены. Я уже испугалась, что не понравилось. Но он похвалил. Заплатил даже больше, чем я озвучила. И забрал цыганку себе. А потом рыжая запнулась. Перед смертью зашел. Попросил, чтобы картина пока побыла у меня. Я спросила, долго ли. Он ответил, что вероятнее всего нет. Еще сказал, поймешь, когда отдать будет нужно. Я тогда не обратила внимания на эти слова. Они вылетели из головы. А вечером Степан Григорьевич... Рыжая замолчала и махнула рукой.
«Сегодня я увидела тебя и действительно поняла, что картину нужно отдать». «Кстати», – добавила девушка, – «не думала, что ты его правнучка. Внучка еще может быть». «Хорошо выглядел старый черт!»
Неожиданно весело усмехнулась она.
«Я бы ему больше 60 не дала. Он до последнего преподавал в нашем вузе. Мы там и познакомились. Я вешала объявление о поиске квартиры, а он шел мимо».
«А как он умер?» – перебила художницу Рада. Просто этот вопрос не давал покоя.
«Глупо!» – с лица рыжей моментально ушла улыбка. «В тот же день, когда отдал мне картину». Он, когда зашел ко мне, выглядел странно. Бледный, отстраненный. Но я не придала значения. Он был странным всегда. Да и сама я тоже. Она помолчала. От меня он ушел к себе. Поскользнулся и сильно ударился головой в ванной. Его обнаружил Бэр буквально спустя полчаса. Степан Григорьевич днем не закрывал дверь. У нас всегда заперта входная. Думаю, к лучшему.
Бэр? Недоверчиво спросила Рада. «Кто это?»
«Парень, который тебя привез», пояснила рыжая. «Вообще он Артем, но все его зовут Бер».
«А что он там делал?»
«А чему ты удивляешься? Они общались. Твой дед вел у них какой-то курс. К нему много студентов приходило, не только Бер. Он никогда не отказывал в помощи. Давал консультации и прочее. Никто не ожидал». Вообще нелепая смерть, особенно для него.
Почему особенно для него?
Понимаешь, есть такие люди, от которых исходит сила. Они всегда в центре внимания. Они всегда лидеры. К ним тянутся, интуитивно определяя сильнейшего. Такие не погибают, просто поскользнувшись на кафельной плитке.
Я не знала. Рада закусила губу. Мы даже не были знакомы и никогда не виделись.
«Вот теперь узнала», – невесело хмыкнула рыжая. «Прости, но мне нужно идти. До вечера должна доделать один заказ. Если не успею, мне оторвут голову».
«Хорошо», – Рада рассеянно кивнула и взяла в руки все еще пахнущую краской картину. «А мне нужно купить новую кровать», – добавила она себе под нос, предполагая, что Рыжий ее все равно не слышит. Но из прихожей тут же послышался звонкий голос. «Отправляйся в Сокол. Там самый большой выбор и вменяемые цены. На такси удобнее, если что. Тем более города ты не знаешь, а мне провожать тебя сегодня некогда».
Остаток дня Рада потратила на уборку комнат, выбрасывание старого хлама и покупку кровати. Правда, разобрать или хотя бы проглядеть все бумаги прадеда за один вечер было невозможно. Поэтому девушка даже не пыталась это сделать. Разборку с макулатурой она решила оставить на потом. Сегодня же выбрасывала обычный мусор, протирала пыль, мыла полы и стирала шторы. Мебель привезли уже после 8, но сборщики за умеренную плату вошли в положение несчастной, только сегодня приехавшей девушки, и поставили кровать часам к 10 вечера. После этого Рада наконец-то смогла выдохнуть свободно. Прадед оказался действительно странным, иначе к чему было в каждый угол пихать непонятные черные мешочки, из которых местами торчала трава или пух. Зато стало понятно, почему в квартире стоял отчетливый запах сена. Таких мешочков Рада насобирала штук 20. Они были рассованы даже под унитазом и между оконных рам в спальне. В пластиковое окно дед, видимо, засунуть их не смог, поэтому в зале они просто лежали в уголочках на подоконнике. Генеральная уборка отняла все силы, зато после нее девушка чувствовала себя в незнакомом месте чуть уютнее. Ужинать она собралась ближе к 11. Желания что-либо готовить не было, поэтому Рада заварила себе крепкий чай и достала из холодильника купленный днем йогурт. Ближе к 12 на кухню выползла чумазая, замученная Рыжая и устало опустилась на табуретку. «Доделала заказ?» – спросила ее Рада и получила безрадостный кивок. «Вот когда пишешь что-то для себя в удовольствие, то ощущения совсем другие. Можно рисовать сутками и получать прилив силы и вдохновения, но портреты на заказ выматывают неимоверно. Чувствую себя, словно выжатый лимон. Но за них платят деньги. Кстати, о деньгах», – встрепенулась художница, и ее взгляд прояснился. «Я за этот месяц уже заплатила Беру, а со следующего мне искать квартиру или…» «Если хочешь, оставайся», – махнула рукой Рада. «На тех же условиях. Я не против, и деньги не лишние».
«Вот и замечательно!» – Рыжая подскочила с табуретки. «Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Очень привыкла к этой комнате. Совсем не хотелось отсюда съезжать. Сегодня весь день была как на иголках, и все боялась спросить. Спасибо тебе огромное. Теперь я спокойна и смогу уснуть».
Грязный, неопрятный бомж жался к мусорным бакам в тупике узкого переулка, прикрывая лохматую давно нечесанную голову руками.
«Тварь!» – шипел нависающий над ним респектабельный мужчина. «Такие обычно передвигаются на лексусах и не заглядывают в трущобы». «Что ты собирался натворить? И ведь почти получилось у гаденыша. Ты понимаешь, что едва все не испортил, урод?»
«Лучше. Хотел как лучше», – бормотал бомж едва слышно. «Похвала. Хотел похвалу».
«Какая к чертям собачьим похвала? Убить тебя мало за такие проделки. Да руки марать не хочется. С вами связываться себе дороже. Разрешишь жить, пригреешь под крылом, а вы вечно норовите влезть туда, куда не следует, и испортить то, на что были затрачены колоссальные усилия».
«Лучше. Жорик хотел как лучше».
«Если Жорик хочет сделать как лучше…»
Мужчина наклонился к бомжу, заставив того сжаться еще сильнее.
«То пусть не лезет туда, куда не просят. Держись подальше, ты понял? И своим передай, если увижу хоть одного рядом, выгоню всех без права вернуться. Ты понял?»
заорал мужчина, схватив за грудки существо, почти не похожее на человека, и, добившись судорожного кивка головой, отпустил, брезгливо вытерев ладони чистым платком, который тут же швырнул на покрытый мусором асфальт. Бомж, дрожавший в углу у мусорных ящиков, грязный, в одежде неопределенного цвета, практически растворялся в окружающей обстановке. Чем сильнее он боялся, чем больше старался стать незаметным, тем сложнее было разглядеть сжавшееся тело. Он, словно хамелеон, мимикрировал, сливаясь в одно целое с мусорными ящиками, цветастым рваным пакетом на потрескавшемся асфальте и грязно-розовой облупившейся стеной дома. «И запомни, когда понадобится ваша помощь, я скажу. До этого сидите тише воды и ниже травы». Мужчина резко развернулся и вышел из подворотни, а бомж, затравленно оглянувшись по сторонам, принялся выползать из своего ненадежного укрытия. Он передвигался на четвереньках, прижимаясь к асфальту, припадая на пузо и замирая. Его одежда словно слегка меняла цвет, подстраиваясь под общий фон. Грязные руки с отросшими кривыми ногтями дрожали. Он боялся и старался оставаться в тени. Две усталые женщины с огромными пакетами продуктов прошли совсем рядом с ним, но даже не заметили, только поморщились от резкого характерного запаха.